«Мамины истории». Елена Гусева. Главное быть хорошим дирижером всего этого оркестра. На просторах интернета есть просветительский проект «Видеть сердцем». В созданном незрячим блогером Еленой Кухаренко «Сообществе» можно найти материалы на тему родов, материнства, воспитания и ухода за детьми, в том числе двойняшками, а также советы по приготовлению пищи и уроки музыки. Все благодаря опыту его создательницы. Елена не только композитор, преподаватель музыки и тьютор Российской государственной специализированной академии искусств, но и мама четверых очаровательных девочек Алисы, Алины, Алены и Яны. Елена, предположу, вы из многодетной семьи и много нянчились с малышами еще в детстве. Не угадали. Я действительно из многодетной семьи, но самая младшая, поэтому мне не за кем было ухаживать, только за кошкой. Но всегда мечтала, чтобы у меня были дети. И когда стала терять зрение, переживала, вдруг это будет невозможно, ну, например, по медицинским показаниям. Для меня деторождение – это что-то волшебное. Когда мы познакомились с мужем, я сказал, что у нас будет как минимум 2 ребенка, а он ответил: «Нет, только один. Посмотрим», – продолжила я. В итоге первой на свет появилась Алиса, потом муж согласился на второго. Оказалось, двойня – Алиса и Алена, он был в шоке. «Вы знали, что у вас могут родиться близнецы?» «Нет, очень удивилась, когда мне на УЗИ сказали про двойню». Сообщила новость мужу, так в ответ услышала: «Предупреждать надо было, что у тебя в роду двойня, а я ведь и сама не знала. Позже выяснилось, что бабушка, мамина мама, из двойни, но второй ребенок был слаб и умер. И моя мама тоже из двойни. Перед смертью бабушка рассказала, что родила в поезде 2. Один из новорожденных был очень слабеньким мальчиком. Его забрала себе семья врачей, которая ехала в том же поезде. Это все, что нам известно. Правдивы ли эта история, мы не знаем, но, скорее всего, да». Муж в итоге понял и простил. Долго упрекал, но сейчас очень доволен. Особенно это заметно, когда он гуляет вместе с малышками. Они очень симпатичные. Раз заговорили про наследственность, расскажите, пожалуйста, о проблемах со зрением. Они ведь тоже могли передаться детям. «Нет, у меня это приобретенное. Из-за сотрясения мозга произошла отслойка сетчатки, и так как это не исправили вовремя, я потеряла зрение. Потом проводили экспериментальную операцию, но сделали только хуже. До нее еще была надежда хоть светоощущение сохранить в одном глазу, но в итоге оба ничего не видят. Еще и один глаз не очень симпатичным стал, поэтому люди теперь замечают, что я незрячая. Хотя я и сейчас часто слышу: «Вы же видите, вы же смотрите на нас, вы обманываете». Совсем недавно знакомые удивлялись, как я подметила, что ребенок в подгузнике. «Ты не можешь узнать это без зрения. Я же поняла это просто по его шуршанию. Многие забывают, что информацию можно получать не только с помощью глаз». «Муж интересовался до свадьбы вашим заболеванием?» «Скорее, я больше расспрашивала о наследственности в его семье», — улыбается примечание редакции. «Узнала, что у его тети сын с шизофренией. Сразу отстранилась и спрашиваю: наследственное? Он мне объяснил, что это не по его линии, и я сразу успокоилась. Также и я ему сразу рассказала, откуда у меня проблемы с глазами, и больше у него никогда не возникало вопросов на эту тему». «Ваши беременности – 3 разные истории?» «Да, в первую я еще была в Москве, училась и работала. Много ездила в метро и до последнего была на ходу. Когда ждала двойню, был карантин в связи с пандемией, поэтому все было дистанционно, и я сидела в нашем доме в подмосковном Егорьевске. Конечно, вынашивать 2 тяжелее, но ничего сверхъестественного. С самой младшей было сложнее, с ней по неизвестным причинам я не могла подолгу ходить. Пройдусь немного, и возникала боль внизу живота, как будто угроза выкидыша. Врачи говорили, что беременные капризные, и я придумываю, в итоге ничего страшного, но было очень больно. Все остальное, как у многих. Единственное, если есть уже дети, то при беременности не до них. Например, помочь убрать игрушки – целая проблема, так как с большим животом сложно наклоняться». «В итоге все 4 раза были естественные роды?» «Да, про кесарево сечение была речь только в первый раз. Я отказалась, так как занималась бегом, а во время него гораздо больше нагрузка на глаза. Знала, что все будет хорошо, плюс заручилась справкой от окулиста. При этом прием у врача походил на цирковое представление. Специалист долго не могла понять, что я совершенно ничего не вижу, и спрашивала: а свет? А мою руку? В итоге настояли на том, чтобы я рожала в роддоме при городской клинической больнице имени Филатова, и под боком были офтальмологи. Во вторые и третьи роды, когда узнавали, что первые прошли, естественно, уже никто о кесаревом сечении не говорил. При этом роддом я не выбирала, куда направили, там и рожала. Первые роды длились сутки, и было очень больно. Дважды кололи эпидуралку, эпидуральная анестезия, передуральный метод обезболивания, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника через катетер, примечание редакции. Оказалось, надо переворачиваться с одного бока на другой, а мне об этом никто не сказал, поэтому она подействовала только на одну половину тела, и так вкололи, что я не могла пошевелиться, а позже долго не получалось справить нужду. Опять же, врачи ничего по этому поводу не предпринимали, а только кричали: «Иди в туалет, хватит лежать». При этом малышку забрали, потому что у нас обнаружили пневмокок, недосмотр врача, который вел беременность. Обкололи антибиотиками и только потом выписали. Вторые роды прошли быстрее. Намного. В 7 утра отошли воды, а в 2 дня уже родила. Для обезболивания давали дышать лекарством через маску, поэтому я была в полусознательном состоянии, что было страшно и при этом все равно больно. Дочурки родились маленькие, 2 310 и 2 480 граммов. Одна даже дышать не могла самостоятельно какое-то время, поэтому они побывали в реанимации и позже в патологии. В общей сложности я провела в роддоме 2 недели. При этом постоянно приходилось сцеживаться, и молока не хватало на двоих. Докармливала смесью. Я хорошо ориентируюсь, поэтому мне было несложно часто приносить двойняшкам молоко. Сцеживалась, относила, потом опять сцеживалась и опять относила. Медперсонал был в шоке, говорили: «Тебе бы полежать». Очень помогали при этом. Например, была целая проблема накормить. Двойняшки не открывали рот и не брали сами бутылочку. О том, чтобы они сосали грудь, и речи не шло. Приходилось размыкать им челюсти и пальцем пропихивать сбоку соску, причем правильно положить ее на язык. Сотрудники роддома поначалу были насторожены: «Как же я справляюсь, ведь слепая». Но потом успокоились. Когда малышек принесли ко мне в палату, я уже все делала самостоятельно, кормила и меняла подгузники. Медсестры заглядывали, видели, что все отлично, и уходили. В итоге дома кормить таким способом малышек могла только я. Муж и мама так и не научились. «Вас спрашивали, кто будет помогать дома?» «Да». «Говорила, что старшая дочь». «Они сколько ей?» «Отвечала: 3 года», смеется примечание редакции. Вначале мне помогала мама, но когда малышкам исполнился месяц, мы отправили ее обратно в Геленджик. Я уже хорошо справлялась сама, да и подустали от такого соседства. Мое мнение, родственников лучше звать на помощь по мере необходимости, а жить все-таки раздельно. Например, однажды мы с мамой вместе переодевали малышек и перепутали их. Как вы в итоге выяснили, кто Алина, а кто Алена? Был нюанс. Одна была чуть загорелее, то есть дольше лежала под лампой в роддоме. Позже мы все больше находили отличий по мелочам. Например, муж заметил, что у них немного разная форма ушей. А я первый месяц отличала их по запаху. К тому же у одной аллергия проявляется высыпаниями на щечках, а у другой на лбу. Также и корочки на голове под волосами у одной больше, а у другой меньше. Потом мы стали прикреплять колокольчики им на обувь, которые звучали по-разному. У одного тон выше, а у другого ниже. Пройдя такие испытания, вы все-таки решились на 3-е роды. Как все прошло? На календаре была дата 4 апреля 2024, поэтому в ближайшем роддоме, а это в Коломне Московской области, был аншлаг. Никакого обезболивания не делали. Кричала, а мне в ответ: «Ты что орешь?» Помню, как врач приказала, чтобы я расписалась, а я ответила, что не вижу. Она думала, что я преувеличиваю, а ей шепотом кто-то говорит: «Действительно не видит». Тогда доктор сразу стала человечнее и позже хотела даже передать какие-то вещи, оставшиеся от внучки. В тот раз медицинский персонал был неторопливым, и когда я почувствовала, что дочка уже собралась наружу, они еще протирали что-то в родильном блоке. Без них я, конечно, не родила бы, но помучилась дольше, чем могла бы. Старшая дочь Алиса тоже родилась 4 апреля, только в 2018 году. Совпадение? Отчасти. Срок Яны уже подходил, стало понятно, что она родится приблизительно в это время, но никак не собиралась выходить. Тогда я применила отличный метод, который помогает ускорить появление уже доношенного ребенка, избегая врачебных вмешательств. Это стимуляция сосков. Как будто ребенок начал уже сосать молоко. Тогда выделяется окситоцин, и матка начинает сокращаться. Так у меня получилось и с Яной. Она родилась точно в запланированный мной срок. Об этом гуманном способе для запуска деторождения многие мамы не знают, а врачи умалчивают, предлагая другие подчас болезненные способы, когда все сроки уже подошли, а ребенок еще внутри. Но после вам уже точно все было знакомо и нетрудно. Первые трое малышек были такие спокойные, а Яна все время орала, грудь не брала, вертела головой и кричала до хрипоты. Я говорила медперсоналу, что мне надо сцедиться и попробовать дать молоко через бутылочку, а они никак не разрешают. Уверены, что к грудному вскармливанию не приучу потом. Я ее и на руках ношу, и прикладываю. Она кричит, и с каждым днем вес теряет. При этом я ни поспать, ни поесть, ни помыться, ничего не могу. Потом предположили, что у нее животик болит, и дали лекарства. Успокоилась. В последний день еще добилась, чтобы мне дали бутылочку. Все ругались на это, но Яна после впервые нормально спала. Видимо, она просто не хотела трудиться, а бутылочку сосала и сосала, набирая по 2 килограмма в месяц. В итоге удалось наладить грудное вскармливание с младшей дочерью? Да, все хорошо. Я от этого процесса всегда в восторге, потому что выделяется окситоцин, а он бьет в голову. Йоху! Плюс общее ощущение уюта и гармонии. Иногда больно бывает, детки могут укусить или появляются трещины, но это можно перетерпеть. С двойняшками я много сцеживалась, пока им не исполнилось 1,5 года, поэтому чувство привязанности испытывала к электронному молокоотсосу. Со старшей приходилось и сцеживаться, и кормить грудью, так как вечерами ездила на учебу. В итоге в 4 месяца Алиса перестала брать грудь, поэтому удовольствия от грудного вскармливания тогда я тоже не получила. «Вы живете в собственном доме. Это удобнее с точки зрения ухода за детьми». «Да, если ребенок спит в коляске, то я могу ее поставить во дворе, открыть окно и заниматься делами. Когда малыш примерно в год начинает ходить, у меня получается во время прогулки сходить быстренько домой, например, что-то взять или помыть руки. А если ему уже 3, и он сидит в песочнице, то я могу больше провести времени дома, особенно если детей несколько. Нет никаких машин рядом или прохожих, которые могут сделать что-то нехорошее ребенку. Гораздо безопаснее гулять». Преимущество своего дома еще в низких окнах. Даже если по каким-то причинам ребенок выпадет из него, риск серьезно травмироваться гораздо меньше. Плюсов море. Но есть и минус. Дети не социализированы. Мы не ходим на детские площадки, поэтому моим девочкам тяжело находить контакт с ровесниками. На фоне остальных они выглядят тихими и скромными, но это, мне кажется, не такая большая проблема. Что вы поменяли в доме перед появлением малыша, чтобы стало удобнее? Незрячим родителям, конечно, нужно быть гораздо бдительнее и организованнее. Если не сделать чего-то сразу, то потом можно уже и не вспомнить, а зрячий человек увидит и вспомнит. Например, нож обязательно кладу в раковину, я не оставляю на столе. Если малыш еще не ползает и не переворачивается, то вокруг него надо положить подушки, подстраховка. Если есть комнатные растения, то их придется убрать, потому что дети туда обязательно залезут. Продумать, где будете заряжать телефон, чтобы розетка была вне доступа ребенка, это все приходит с опытом. Какие приспособления для дома кажутся вам наиболее удачными для мам с нарушением зрения? Приведу простой пример. У нас есть металлическая скоба на мусорное ведро, чтобы его не открывали дети. Младшая быстро разобралась, как устройство работает, и с легкостью открывает ведро. Так что специальных приспособлений нет, рано или поздно дети их все равно обойдут. Необходимо, исходя из обстоятельств, приноравливаться самим и искать что-то подходящее из подручных средств. Если ребенок лежит на кровати, то я кладу на пол у бортика кресло-мешок, чтобы предотвратить ушиб, если будет падение. Его же использую, чтобы преградить выход в опасную зону, если ребенок ползает. Находчивость и уверенность – ваши основные помощники? И муж. Совсем можно справиться, если рядом есть глаза, это супруг. Он сейчас работает как самозанятый, делает архитектурные проекты. Сидит дома за компьютером, а мы ему мешаем. Но зато всегда под боком, если необходимо посмотреть срок годности лекарства или дочистить картошку. «А как же бабушки и дедушки?» «Могу их попросить покормить, но больше для повышения их самооценки, чтобы они не так чувствовали свой возраст. Подбираю им такие занятия с детьми, чтобы всем было комфортно. Проблему поколений тоже никто не отменял. Одни считают, что надо давать больше свободы, другие наоборот. Обычно бабушки и дедушки очень переживают за любой шаг малыша. Осторожно, камень не бери в рот, ой, в лужу упал. Поэтому нашего дедушку я прошу кормить, ходить за молоком на рынок. Он любит готовить и приносит нам много вкусной еды в контейнерах, что очень спасало, когда я была беременная. Я люблю готовить и успевала это делать, но с дедушкиными блюдами рацион у детей был разнообразнее. Кстати, он у нас и за бабушку, даже блинчики печет. Однако наш дедушка может тайком дать детям сладости, хотя знает, что в нашей семье конфета – это награда за хорошо съеденный обед или ужин и после еды. В общем, бабушки и дедушки готовы все сделать для внуков, лишь бы те были рады. После их визитов дети перестают сами есть и одеваться, становятся менее самостоятельными и ответственными. Это такая псевдопомощь, но бывает и сильно выручают. Моя мама сидит с младшей, когда я даю онлайн-уроки, у меня 4 ученика. Но был случай, когда мама не смогла, и мы справились сами. Старшие гуляли во дворе с самой младшей в коляске, а я проводила урок. Они, конечно, еще не очень ответственные, ушли от коляски, а малышка расплакалась. Но я замечаю, что чем сложнее обстоятельства, в которых оказывается ребенок, тем сообразительнее и внимательнее он становится. Но хорошо ли это взрослеть при сложных жизненных обстоятельствах? Говорят, можно упустить детство. С нашими детьми все хорошо, они пока не хотят взрослеть. Старшую многому сейчас учу по хозяйству, но она ленится, отвлекается, делает вид, а сама уходит гулять. Все остальные тоже при этом очень хотят помогать, но если их подпустить, начнется кутерьма. Я ведь старших дочерей приучала к рукоделию. Близняшки в 2 года так втыкали иголку с ниткой в пяльце, как будто они профессионально занимались этим. Но на это нужна сильная выдержка, а мне ее не хватает. Только они начинают бегать с ножницами и размахивать иголками, я сразу говорю «хватит». «Они вас слушаются?» До них сложно достучаться, потому что они часто заняты, вечно играют, отбирают что-то друг у друга, щекочутся, кусаются, плачут, спорят, им весело. Живут в своем мирке, а я в своем. К сожалению, я мало с ними контактирую. Днем они в садике, а вечером приходится все время тратить на уговоры переодеться да поесть. Очень мало остается времени на нежности. Но в любом случае, им хорошо. Много детей, гораздо лучше, чем один, а двое не воспитывать даже проще. «Правда?» «Конечно. Сразу на 2 готовишь и 2 кормишь. Они вместе быстрее развиваются. Плюс есть сразу компания, и мама не так нужна. Руки у мамы свободны, можно многое по дому сделать, пока двойняшки ползают. Как же вы все успеваете?» «А я еще очень люблю готовить, например, выпечку или пельмени, сама их леплю. Даю уроки, готовлюсь к выступлениям и пишу музыку. У меня был случай, когда я проводила урок по аудиосвязи, кормила младшую грудью и готовила суп. Человек, конечно, не догадывался, что у меня бурная деятельность. Я старалась тихонечко и в итоге справилась. Если я кормлю Яну, то стараюсь в этот момент чат посмотреть или мысленно занимаюсь, как будто играю на пианино. Без этого всего я скукожусь. Такая у меня необходимость. Главное – быть хорошим дирижером всего этого оркестра и научиться справляться с эмоциями, не злиться. Если ты находишься в хорошем настроении, то проще восстановиться, и дети тогда не так бесят. Получается? Стараюсь. Необходимо прорабатывать себя психологически и находить силы, чтобы не раздражаться и не обижаться. Уметь расслабляться и быть в ресурсе. Если будешь злиться, то силы будут уходить, а маме они нужны, как никому другому. Мне помогают духовные практики, точнее, что-то похожее на молитвы. Это такое состояние, особенно если нет раздражителей в лице детей, если они не шумят и не ссорятся, тогда можно позволить себе подумать о хорошем. У меня есть установка, что бы я ни делала, думать о хорошем. Проговаривать слова «люблю», «прощаю», «благодарю» еще дает силы творчества. В прошлом году я написала музыку для фильма. Но у вас не 1 или 2, а 4 детей. Это еще больше мотивирует грамотно распределять энергию. Недавно я разговаривала с подругой, которая родила 3-го ребенка. Она до этого спрашивала, как же я справляюсь, я ей отвечала. Родишь третьего и поймешь, на что стоит тратить силы, а на что нет. Теперь у нее дети самостоятельно укладываются спать, сами колыбельные себе поют и сказки рассказывают. Не слишком ли радужно все выглядит? Есть, конечно, минусы. Я мало сплю, но за счет расслабления могу быстро заснуть, когда появляется возможность. Некоторыми вещами приходится просто пренебречь. Например, я не купаю детей каждый день. Мы не гуляем далеко от дома, практически никуда не ходим. Елки и развлекательные центры – это не про нас. Для моих девчонок сходить в магазин – это целая экскурсия. При этом берем туда максимум двоих, потому что если всех взять, точно начнется неразбериха. Еще у нас нет расписания, так как малышка может спать, когда всех надо кормить, или старшие голдят, а младшие надо уснуть. Но это не такая большая проблема. За пятым, когда? Муж пока почему-то не соглашается. Но пройдет время и согласится. Я, видимо, подсела на материнство. Недавно девчонки дурачились в ванной, размазывали зубную пасту по лицу и раковине. Моя мама очень злилась, а потом и говорит: «Как же здорово, что их четверо». Действительно, дети хулиганят и вредничают, но когда задумываешься об этом, то понимаешь, как же все это здорово. Так что материнство для меня осознанная потребность.